говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И у нас сейчас будет буквально через пару дней еще один странный праздник. Вот было 4 ноября, такой новоизобретенный праздник. А тут тоже праздник не совсем понятный, под названием «День толерантности», 16 ноября. Декларация ЮНЕСКО еще с 95 года провозглашает, что этот день, когда осуществляется признание того, что люди по своей природе различаются по внешнему виду, положению, речи, поведению и ценностям, не обладают правом жить в мире и сохранять свою индивидуальность. Ну, вы знаете, почему странный? Праздник, наверное, нужный, но он для меня такой же странный, как, скажем, Международный женский день, да, когда 8 марта все вдруг становятся невероятно вежливыми и учтивыми по отношению к женщинам, и потом уже наступает 9 марта, и снова на все это, на 364 дня забываются все эти практики и ритуалы. Так что вот в преддверии этого дня хотелось бы поговорить о вот этих самых правилах толерантности, о состоянии нашего общества, как оно относится к людям, которые другие, которые такие же люди, как и мы, ну а у них то, что называется, есть особенности развития, особенности своей конституции. И поговорить мы сегодня об этом позвали наши гости. Это Янина Урусова, основатель проекта «Без границ Кутюр» и генеральный директор культурного центра «Без границ». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Это журналист, руководитель проекта «Русфонд ДЦП» Валерий Панишкин. Добрый вечер, Валерий.
Добрый вечер.
И Митя Олешковский, руководитель проекта «Нужна помощь.ру».
Добрый вечер.
Ну, вот я хочу начать с тех эпизодов, которые недавно у всех на слуху. Я думаю, что наши слушатели так или иначе в интернете это видели. В одной из московских школ буквально 10 дней тому назад был скандал, когда 7-летняя дочка учительницы с синдромом Дауна ходила в класс вместе с учениками, и вот возник скандал, когда дети не захотели общих альбомов фотографий иметь с этой девочкой, и пятеро вообще ушли из класса, и родители возмутились. Ну и то же самое тогда же писали, что буквально тоже в эти дни недавно в Красноярской многоэтажке жители устроили акцию протеста против центра для детей-инвалидов, потому что они не хотят смотреть на детей-колясочников. Мы не можем от этого рыдать каждый день, сказали эти жители. И при этом, кстати, возмутились, что пандус займет пространство во дворе и помешает парковаться машинам. Ну вот эти случаи, которые я рассказываю, это типичные для России или это какие-то возмутительные вещи, которые поэтому и попали в прессу? Валерий, вот такое отношение.
Во-первых, давайте начнем с того, что это абсолютно разные случаи, да, потому что случай с вот этой, значит, девочкой с синдромом Дауна, там, во-первых, не дети отказались, да, дети-то как раз относились совершенно спокойно, потому что у них в классе сидит, значит, ребенок с синдромом Дауна, и, в общем, совершенно нормально к этому относились, да. И даже не то, чтобы родители отказались или потребовали того, чтобы им пересняли вот этот школьный альбом, на который попала эта, значит, девочка, да. Там дело в том, что отказались некоторые родители, да. И это такой момент, знаете, ну, такого стадного чувства, да, условно. Если у вас в некоторой группе людей, да, кто-то говорит, ой, как здорово, она попала на, так сказать, альбом наш, как мило, да, то, в общем, большое количество людей в сообществе начинают тоже думать, что, ну да, это ужасно мило, что вот, значит, как бы девочка попала на альбом, да. А если у вас кто-то первый выкрикивает, что это такое, что она тут делает, то и большое количество людей присоединяется к ним, потому что, в общем, надо констатировать, что люди, как правило, не имеют мнения о том, как вообще должны быть обустроены дети с особенностями, люди с особенностями.
То есть культурной нормы еще нет.
Культурной нормы
она
еще
не сформировалась.
Нет, да.
То есть нет такого, что люди изначально хотят отторгать других, что это...
Я думаю, что нет.
Нет вообще понятия нормы, насколько мне кажется.
Да,
да. Ну, просто потому что вообще этих людей не было в поле зрения нашем.
И нет до сих пор. В большинстве.
Ну, в культуре все-таки, да, как, я не знаю, люди смотрят фильмы, смотрят
на улице, в нашей жизни. Вот, во-первых, в нашей жизни не существует людей с особенностями, в большинстве своем. Ну, да, у нас есть парковки для инвалидов, у нас есть пандусы иногда, да, но большинство инвалидов до сих пор сидят дома, заточенные в четырех стенах, потому что они просто выйти оттуда не могут. А люди с особенностями развития, которые, например, не имеют родственников, они просто вместо того, чтобы развиваться, их потом отправляют просто в интернат лежать там до смерти, всю жизнь. Соответственно, они не появляются в нашем с вами обычном мире, и нам неоткуда узнать, что это нормально, и что это естественно, и что таких людей много.
Мы в этом отношении насколько примерно, скажем, отстаем от России, насколько отстает от, ну так скажем, передовых стран, которые интегрировали?
Я думаю, что передовые страны, вот так сложно говорить, передовые и те, которые в очереди стоят дальше. Просто мне кажется, что если в Соединенных Штатах Америки процесс начался в 60-х годах прошлого века, то с того момента прошло очень просто много времени до сегодняшнего дня, и у них была возможность пройти очень долгий путь, что касается юридических вопросов, что касается вопросов адаптации среды и так далее. Да? Мы начали этим заниматься фактически где-то в 2009 году, когда Россия подписала или ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов. Тогда был год инвалида в Москве. И вот на моей памяти это был такой вот момент, когда все это началось. И надо сказать, что последние 9 лет, с 2009 года, сколько, 7 лет, мне кажется, что произошло достаточно много. Можно говорить о качестве того, что произошло. И, может быть, как раз в физическом пространстве мы этих людей не видим, но информационно они начали заполнять так или иначе.
Ну, как минимум, появляются новости уже и о сестре Натальи Водяновой, и о менее звездных инвалидах, которые каким-либо образом были притеснены. Да, то есть, как минимум, часть общества понимает, что это ненормально, когда с ними так обращаются.
Города крупные, вот Москва и Петербург, они уже пытаются быть сделанными доступными, покрашены в желтый цвет, как еврейское гетто, все туда, чтобы слепым было бы якобы доступно и удобно. То есть процесс какой-то идет.
А желтый цвет, извините, я даже не знал, извините, мое знание. Это как-то имеет отношение...
Последний цвет, который видит слабовидящих.
А, слабый для слабовидящих. Наиболее...
Но, в сущности,
и поэтому все вот переходы в желтом размечены.
Но это тактильная плитка. Было очень смешное расследование какого-то блогера про это дело, когда посмотрели, как она выложена, эта плитка. А эта плитка должна быть выложена так, чтобы по ней можно было идти и тростью вести. И, соответственно, направление понимать. И там кружочки какие-то, треугольнички, они под направлением показывают слабовидящему человеку, где он находится. Например, переход или там поверни направо, поверни налево. Вот. А эта плитка была сложена просто абы как, просто вот совершенно никак. То есть человеку предлагалось там выйти на полосу движения автомобиля, там, развернуться на месте и так далее. То есть идти по ней в реальности невозможно было.
И потом желтый цвет на самом деле не должен быть обязательно в этой ситуации. Достаточно, в принципе, контраста. Да? Можно посмотреть в каких-то там более эстетизированных городах в Европе или в Америке. Это просто контраст более светлого мрамора или материала с более темным. Или это действительно тактильно ощущается. То есть вот.
Ну, это же все на самом деле такие тонкости, да. Вот если, например, судить по детям с церебральным параличом и множественными нарушениями, я, кстати, не являюсь больше руководителем проекта Росфонд ДЦП,
затеял
собственный проект, который называется «Порядок вещей».
«Порядок вещей».
Да, ровно...
Это тоже про ДЦП?
Да, да. Это про ДЦП и множественные нарушения. А ровно потому он так называется, что нам как раз очень сложно представить себе, что многие вещи в порядке вещей, да, что там, ребенок ходит в школу, это в порядке вещей, все дети в школу ходят, да, но почему-то, если вы имеете ребенка с церебральным параличом, то ваш ребенок не ходит в школу, да.
При том, что Конституции гарантировано право на обучение.
А это странно,
ребенка.
Да, это вот, просто никому не приходит в голову, что это странно. Так вот, если судить по реабилитации, по практикам реабилитации детей с, например, церебральным параличом, то они отстают от европейских примерно на 50 лет.
Вот, ну, собственно, так, как, то, что Янина и сказала.
Так как конец 60-х. Сейчас реабилитируют детей в России, так в Европе делали. Но делали примерно 50 лет тому назад. И главное, что главное отличие, да, заключается вообще просто в самом взгляде на инвалидность. Да. В России мы продолжаем придерживаться медицинской концепции инвалидности. Да?
Извините, а вот уточните, это вообще, ну так сказать, если мы сейчас будем оставаться в рамках политкорректного дискурса, слово «инвалидность» нормально? Можно его употреблять? Или нам каждый раз нужно вот, запинаться и говорить особенности
понимаете,
развития?
Понимаете как? Это, в общем, на мой взгляд, самая последняя вещь, про которую стоит думать. Да? Я понимаю, что это вещь, про которую думать проще всего, как тому пьянице, помните, который терял рубль под забором, а искал его под фонарем, потому что под фонарем светлее. Вот точно так же, если вы думаете о людях с особенностями, об инвалидах,
синдром Дауна, там, аутисты,
то вот легче всего еще 15 лет обсуждать, как их правильно называть, вместо того, чтобы уже что-нибудь сделать. Да? Так вот, возвращаюсь к, значит, социальной модели инвалидности, в отличие от медицинской модели инвалидности. Да? 50 лет, 70 лет назад господствовала медицинская модель инвалидности. Да? Смысл которой заключается в том, что инвалид – это больной, которого надо лечить. А если его нельзя вылечить, то он все равно должен быть в больнице. Да? Он должен быть изолирован, обвешан трубками и так далее. Да? Социальная модель инвалидности предполагает, что он прежде всего член общества. Человек он прежде всего. Да? И поэтому когда-то его лечить надо, а когда-то не надо. Ну, не лечится детский церебральный паралич, не лечится. Можно помочь, точно так же, как там вам можно помочь зимой, когда вам холодно, и вам можно дать теплую одежду. И вам станет жить легче, да? Такой проблемы нету на Кубе, да? А в России такая проблема есть, да? И так далее, да? Вы человек, вам можно помочь, и ваша нормальная человеческая как бы жизнь – это обычная вещь, она в порядке вещей. И вот это до сих пор не проникло в сознание.
Ну, в этой связи очень как раз интересна последняя редакция Конвенции ООН о правах инвалидов, которая говорит, собственно, о том, что инвалидность человека, она создается не его физическим или ментальным состоянием, а состоянием того общества, в котором он родился или живет. И на самом деле сейчас, так сказать, шарик на нашей стороне для того, чтобы изменить барьеры в своей голове и снять те барьеры, которые делает общество в ментальном, информационном или физическом пространстве.
Ну да, инвалидность – это стигматизация такая. И, я думаю, да, те, кто читал там социологию Мишеля Фуку, вот это все прекрасно понимают, как в какого-то момента общество, которое в средние века совершенно нормально смотрело на людей, там, то, что, ну, сейчас скажем, да, инвалиды, особенности развития и умалишенные, они были частью повседневной жизни социума, вот, оно их начинает изолировать, начинает убирать с улиц, вот, в рамках наведения вот этого всеобщего полицейского порядка.
Вплоть до того, что родители это делают со своими детьми, стесняют своих.
Ну, затем уже, да, это сначала, наверное, это делает государство, да, это делает общество, то, что, так сказать, при вот эти репрессивные практики с умалишенными, с больными, и затем уже начинается на уровне семьи, когда они...
Я вот, знаете, даже хотел бы, что называется, вступиться за, значит, как бы общество. Вот давайте вспомним вот этот случай в Красноярске. Когда люди протестовали против...
Не хотим колясочников.
Против, значит, открытия реабилитационного, так сказать, значит, ЦКБ центра. И мотивировали это прежде всего тем, что им больно смотреть на это, да? Что, ну, то есть они испытывают слишком сильную жалость, да? А в том вся и штука, что жалости испытывать не надо, ребят. Ну, вы можете сейчас все тут вот пожалеть меня страшно, потому что я лысый, да? А я, в общем, простите, совсем по этому поводу не страдаю. Более того, полагаю, что мне значительно удобнее, чем вам всем, мыть голову, да?
Экономия, экономия на парикмахерской.
А времени утром, представляете, как?
Вот это вот, я не могу выйти на улицу, у меня мокрая голова.
Ну да, да, шапка, прическу применял.
У меня такой проблемы нет. И в огромном множестве случаев, да, люди с особенностями требуют вовсе не жалости, а, ну, в общем, равенства, сопричастности. Да, есть вот это вот странное такое, да, ну, рефлекторно объяснимая вещь, да, когда ты видишь какого-то не такого человека, как ты, ты его рефлекторно как животное опасаешься, да, потому что, ну, потому что животное,
же, как ты,
животное с облезшей шерстью, да, оно, скорее всего, больное, и поэтому лучше всего
к нему
не
приближаться. Вот это вот я хотел этот момент тоже уточнить, мне кажется, в России, что вот в России очень силен момент суеверий каких-то, да, вот почему у нас о раке не говорят, почему так стигматизированы больные СПИДом, что вот люди, смотря на какую-то инвалидность, они боятся сами заразиться, как будто на них это перейдет. Вот это есть вот
это конечно, суеверности.
Но это все, мне кажется, продолжение предыдущего Валериного тезиса о том, что просто люди не знают. Угу. Они же не знают, что не нужно переживать из-за того, что человек инвалид. Они же не знают, что ДЦП не заразно, что раком невозможно заразиться. Извините, они же не знают, что геем невозможно заразиться, от гея невозможно заразиться.
И аутизмом невозможно заразиться.
Да, и аутизмом невозможно заразиться. Они же... ну, то есть это во всех... Они же не знают, что там нельзя, поздоровавшись за руку с человеком другой национальности, стать человеком другой национальности. Да? То есть это касается всего того, что обычному русскому человеку кажется новым, неизвестным и чуждым. Поэтому к этому всему относятся с опасением. То же самое, кстати, с благотворительностью происходит. Пока благотворительность не является нормой для всех, в общем-то, все к этому относятся как к какому-то сверхпоступку. Ах, я дал там кому-то, не знаю, 1000 рублей.
Ну, то есть, да, вопрос в создании как бы такого ведущего стаи, да, в создании ведущего стандарта, на который люди будут ориентироваться.
Вопрос просто, благотворительности, чтобы это было обычным, чтобы вообще просто, в принципе, обычно. Встал, почистил зубы, там, отправил 100 рублей. Или встал, почистил зубы, пошел к своему другу-инвалиду, выпил с ним чашку чая. Ну, окей.
Мы сейчас уйдем на небольшой перерыв, и после этого поговорим как раз о том, как можно внедрять вот эти вот нормы нормализации. Нормы, вернее, так скажем, нормального повседневного отношения к людям с особенностями развития. Оставайтесь на Радио Свобода. И снова здравствуйте. Программа «Археология» в студии Сергей Медведев. И в гостях у нас сегодня Янина Урусова, основатель проекта «Без границ Кутюр», Валерий Панюшкин, журналист, руководитель проекта «Порядок вещей», и Митя Олешковский, руководитель проекта «Нужна помощь.ру». Говорим мы о детях и еще шире о людях с особенностями развития в преддверии Дня толерантности 16 ноября, о том, как к ним относится российское общество и что нужно сделать, чтобы... А вот, собственно, что нужно сделать, как нужно относиться, как вот, так скажем, этический... кодекс какой должен быть, вот когда ты видишь там Дауна, ребенка с ДЦП, человека-инвалида. Вот как лучше сделать, чтобы они были максимально интегрированы в коллектив, но при этом как-то не выказывалось их... Или наоборот подчеркивать их особенно, что вот какой-то
Боже
какой-то
мой, что
молодец.
Делать, если вы встретите на улице брюнета?
Ну, вы знаете, все не так просто. Но я скажу, скажем, свою ситуацию. Да, я очень там много с удовольствием занимаюсь любительским спортом. Бегаю всякие марафоны. И очень часто на марафонах, триатлонах, на лыжных гонках я вижу пары вот спортсменов. Человек без руки, человек без ноги, едет на велосипеде. И вот каждый раз я не знаю, мне нужно его подбодрить, сказать, молодец, вообще это вот что ты. Или не нужно мне обращать внимание, это просто такой же, как
есть
и я.
Есть какой-то знаменитый бегун, у которого две ноги...
Ну, Писториус.
Да, Писториус.
Оскар Писториус, да, как раз он сейчас, да, на таких зайчих, да? Зайчих, да, лапах.
Да, вот. И мой товарищ фотограф Сергей Пономарев, который снял его там на какой-то олимпиаде, выложил фотографию, бежит мужик, значит, на двух протезах, и он говорит: какой восхитительный человек, как я им восхищаюсь. И там 100 комментариев в Фейсбуке: да, я вижу силу в этом человеке, я вижу стремление. И пришел в эти комментарии один Митя Олешковский, который говорит: простите, а что такого-то? Этот человек добивался очень долгое время, чтобы его, ему позволили выступать вместе с остальными людьми без протезов. Да? Он на протезах, остальные без протезов. И вы все смотрите на него только потому, что у него протезы. Пожалуйста, не нужно этого делать. Меня обрушились. Нет, он инвалид, мы должны его поддержать. По-моему, наоборот. То, что он как раз бегает со всеми, или бегал, я не знаю, сейчас он в каком статусе, вот со всеми вместе, это главное, это лучше. Вот в этом плане мне кажется странным наличие паралимпийских игр. Было бы куда интереснее, если бы...
Они были интегрированы, да, в общую, да, в общую,
ну,
программу.
Может быть, там были бы какие-то особые...
В этом смысле, да, есть прекрасный да, вид Валерий. Спорта, называется гольф. А в гольфе есть прекрасное правило, которое называется гандикап.
Да.
То есть фора, которую более сильный гольфист может дать более слабому. Ну, просто потому, что там, если я пойду играть в гольф с Тайгером Вудсом, то понятно, что Тайгер Вудс меня обыграет. И поэтому играть в гольф мне с Тайгером Вудсом совершенно бессмысленно. А если мы, например, с Тайгером Вудсом вдвоем на необитаемом острове, то нам и в гольф поиграть нельзя, да? Но есть правило гандикапа, по которому он дает мне некую фору, и тогда мы с ним действительно соревнуемся, да, соревнуемся честно, да. Что же касается того, там, как вести себя, когда вы видите человека с инвалидностью, да, то здесь, на мой взгляд, есть одно очень простое правило, да, вести себя надо доброжелательно. Да? Как, впрочем, и со всеми остальными людьми. Да?
Доброжелательность может быть разная, но в том, что ты заметишь, и в том, что ты не заметишь.
Вот вы там, я не знаю, видите на пляже человека с татуировкой, которая вас заинтересовала, и спрашиваете его: простите, пожалуйста, и вот
что значит
виду
эти купола,
вашему,
да,
видно, да, да, вот что вы искренне хотите узнать, да, что значит эти купола, или что значит эта надпись. Почему их пять, да? Если мы презюмируем доброжелательность всех ко всем, то можно и спросить, да? Я вот, например, ничего плохого не вижу в том, чтобы ну, спросить у человека то, что вас интересует, да? Только надо при этом иметь...
Неизвиняющийся вид.
Да, иметь какой-то такой, вот искренне, да, доброжелательный вид. Да?
Ну да, чтобы это не было актом сострадания, а было актом, так скажем, равноправия. Да, да, при придании этому...
Ой, слушайте, а как это вот штуковина цепляет... Как вот эта штуковина цепляется к велосипедной педали, да?
И ну да.
Попросите, ничего плохого. То есть всякий там, я не знаю, человек, занимающийся спортом, понимает, что там я вижу в спортивном зале человека, обклеенного тейпами, да? Я подхожу и спрашиваю: слушай, а зачем обклеивают?
Ну да, какие травмы там, да.
Вот что это у тебя за такие полосочки нацеплены на руки, ноги, спину? Что это такое? И он мне отвечает, что это спортивное тейпирование, которое устроено так-то и так-то. Да? Послушайте, детей с церебральным параличом тейпируют тоже. И ровно с той же целью, с которой тейпируют спортсменов. Да? И можно про это спросить, можно про это узнать. И ничего плохого тут... Как бы нет, тут такая...
Ну, то есть вопрос в том, всем, как я пытаюсь
вопрос
это резюмировать.
В интонации,
а если шире, то вообще в социализации, в абсолютном равноправии, признании абсолютной равноправности всех вот этих вот
Но я думаю, что здесь личностей. Мы как раз вернемся вообще к нашему обществу, в котором мы живем, и выяснится, что мы вообще в принципе не готовы друг другу быть благожелательными, да, независимо от того, это мой сосед по площадке или это там мальчик с инвалидностью из соседнего подъезда. Да?
Ну да, мы равноценно даже, в общем-то, здоровых людей не всех оцениваем.
Я про это как раз и говорю. Вот. И здесь... Как, ну что, мы же как будем сейчас все общество менять? Дуня Смирнова здесь тоже недавно говорила, очень интересно, что вот то, о чем вы говорили, Митя, тоже процесс неинформированности общества, просто отсутствие образования и просвещения во многих вопросах, да? И это изменять, ну вот все мы трое, кто сидит здесь сейчас, мы по-своему пытаемся это делать. И Митя пишет прекрасные статьи, конкретные случаи решает. Валерий затевает прекрасные проекты, тоже спасает человеческие жизни и делает это системно, причем оба. Я тоже системно занимаюсь изменением сознания, да, то есть так вот сознательно, даже, может быть, вот как раз через мои проекты, изменение сознания людей
Вы
по отношению друг к другу.
Для инвалидов?
Мы пока не шьем, но сейчас будем начинать. Собственно говоря, я говорила сейчас о проекте «Акрополь», который предложил посмотреть на тела людей с ампутацией, как на греческих героев, да? И, как оказалось, это был совершенно неожиданный такой ход. И мне кажется, что он был не такой эффективный, не столько...
В конце концов, Венера Миловская, да? Образец, но... образец красоты, нам достался без рук.
Нам достался без рук, да. И на этот счет есть такой дивный еврейский анекдот. Изя с Мойшей идут в Лувр, и Мойша спрашивает Изю, слушай, что же такое подавало, что из хухами оторвали. Да, вот. И нам почему-то кажется, что это великое искусство, а сколько точек зрения, да? А когда мы такого же человека видим на улице, да, нам мы не знаем просто, как с ним общаться. Вот вы говорили сейчас все об этом, как? Как? Нас не научили, нас не социализировали правильно. Вот. И это был такой эстетический и интеллектуальный заход, но при этом он был, знаете, без вот этого, без розовых соплей таких и без того чувства, что надо пожалеть. И я думаю, что как раз это вот то, что было оценено в этом проекте, что мы просто предложили посмотреть и почувствовать, что у тебя там внутри отзывается, без всяких поднятых пальцев, ты должен так, ты должен сяк, ты им должен, ты себе должен, ты еще кому-то должен. А одежда – это вообще очень позитивная история на самом деле, и очень тоже неожиданная, потому что каждый из нас одевается, чтобы было удобно, и на свидание, и на разговор с работодателем первым нам предлагают не идти в новых туфлях и в новых костюме, да, чтобы чувствовать себя комфортно, чтобы не думать еще, как ты действуешь на людей. Да. А когда у вас еще тело как-то по-другому работает и себя ощущает, или с детства, или уже в какой-то момент так случилось, то одежда, она, во-первых, хочется многим мужчинам, которые пользуются инвалидной коляской, снова хочется одеть пиджак. Это вот просто очень многие говорят. Они не могут, потому что он сидит некрасиво просто. Брюки хочется одеть такие, чтобы в них можно было поменять катетер, и было в них удобно сидеть 24 часа. Да? Мы-то с вами можем встать, походить, там еще как-то. А тут жмет, там вылезает, и как на туалет пересесть. Это, в общем, знаете, такие тонкие вещи. Это про конструкцию, про функцию и про человеческое достоинство, в конце концов. Потому что, как я здесь недавно прочитала, оказывается, что люди с аутизмом плохо одеваются. То есть полчаса утром молодой человек, собирающийся в школу, будет одеваться, если его мама не оденет. Да? А он оденется еще задом наперед, и все, вот как бы вот это сложно очень. И если просто вот одна американская мама сделала просто такую марку одежды, где все reversible, где все можно так, и ребенок одевается за 30 секунд. Но это вам, и вам, и вам, и мне утром удобно, так же, как с лысой головой.
Я тоже хочу такую одежду.
Вот,
Встаю утром и думаю,
вот, это же просто, и многим подросткам это будет удобно, просто вообще оделся и вышел, и тебе удобно. То есть это, казалось бы, такая история. Про одежду думают всегда в последнюю очередь. Сначала про операцию или там про белую трость. А как может оказаться, что одежда будет таким, как раз когда мы говорим про восприятие, да, когда мы видим Женю Воскобойникову, красивую женщину в инвалидной коляске, да, с телекомпанией «Дождь», у людей вообще сначала у них так зашкаливало в голове, прям слышно было начинать такой процесс. Как же так может быть, что красивая женщина, инвалид, да, как-то не складывается. И одежда по одежке встречают. Вот на работу, сейчас же на работу уже нужно ходить. Сейчас же во все компании сказали, что мы принимаем. А вы же не пойдете на работу в тренировочных штанах? Не хочется уже как-то, да, вот.
Очень и, собственно, из этого растет ваша идея создания одежды, которая...
Да.
Это, кстати, идея такая очень правильная, потому что одна из главных проблем с детьми с церебральным параличом, множественными нарушениями в России заключается в том, что у нас отсутствуют две главные медицинские профессии, которые вот этой реабилитацией занимаются. Это физические терапевты, про которых сейчас рассказывать не буду, отдельная тема долгая, и эрготерапевты, то есть люди, которые занимаются
движением,
обустройством мира, да, ложка, которую удобно есть, зубная щетка, которую удобно чистить зубы, высота стола, конфигурация кресла, одежда, что важно очень, да, обувь, что важно очень, да, потому что вот в такой обуви ты ходить не можешь, а вот в эдакой можешь.
А, кстати, мальчик с ДЦП написал в Nike где-то в прошлом году, да, что я заканчиваю обучение в школе и уезжаю в колледж, а дома мне моя мама завязывает шнурки на кроссовках, а я же не могу взять ее с собой в другой город, в общежитие, да, мне нужна обувь, которую я могу одеть сам. И мне нравятся ваши спортивные ботинки. Кроме того, у меня в них ноги хорошо ходят, да, потому что носят особенности. И ему сейчас сделали этот специальный найковский какой-то кроссовок, сделали так, чтобы можно было одевать, не завязывая шнурков там специальной штукой. Так мы звонили в этот Nike в Штаты для того, чтобы они дали нам эти кроссовки для показа, который был сейчас на неделе моды Mercedes. Так нам сказали, вы знаете, у нас за 2 месяца у нас 10 тысяч заявок, у нас снесли просто наш дом, и мы этим занимается специальный отдел, мы не можем сейчас вам ответить. Ждите 40 дней, пока там вот это.
И же интересная очень тема, да, сейчас я тебя вижу. Получается, что вот эти люди с особенностями развития, они развивают наш общий опыт, как мы сами, ну, мы там, мы и они, я не хочу, чтобы звучало, но, как скажем, люди без особенностей развития не могли и предполагать. То есть особые другие ботинки, другие какие-то более удобные штаны.
Это космические технологии.
Это не обуза для общества, да, а это вполне такой генеративный, креативный кластер, часть общества, да, в которой возникают какие-то новые идеи, которые могут использовать все.
Я хотел сказать, что то, что вы, друзья, говорите, это все, конечно, прекрасно, но, на мой взгляд, это детали. А глобально, по-моему, все нужно менять очень серьезно. И единственный вариант, как мне это кажется, можно сделать, это двумя равнонаправленными движениями снизу и сверху. Если снизу движение уже какое-то имеется, то сверху, по-моему, движения нет никакого. Вот пришла недавно новость, что в Канаде назначили министра, который 10% зрения.
Да, вот, новый весь кабинет.
Вот. Ты предлагаешь кому-нибудь в правительстве Российской Федерации выколоть глаза, чтобы что-то...
Мне кажется, что если бы хотя бы в российском правительстве не инвалидами, а в принципе просто был, не знаю, министр финансов, да, министр здравоохранения, просто был человек, который представлял бы подобную группу людей, то это уже было бы очень много. Ну и потом, вы знаете, вот я, например, мне очень серьезное впечатление произвела моя первая поездка в город Лондон, потому что я впервые в жизни, во-первых, я впервые в жизни видел такое количество людей разных культур в одном месте, даже в Стамбуле в каком-нибудь, я не видел этого ничего, вот. То есть я очень много где был, но вот в Лондоне это было просто удивительно. И ничего, все спокойно существовали. Но когда я понял, что в городе Лондон, а что еще интереснее, в городе Эдинбург, можно на инвалидной коляске заехать в такси, в кэб, в любой абсолютно, я понял, что это какой-то запредельный уровень, нам до этого очень далеко. Но это везде и во всем. И вот это как раз есть то, что называется движение снизу. Как только все постоянно будут об этом думать, да, когда в каждом действии будет, например, там, я открываю свое кафе, да, я должен подумать о том, что там должен быть туалет для инвалидов. В Евросоюзе, насколько я понимаю, сейчас нельзя открыть какое-либо предприятие, заведение, там, здание без туалета для инвалидов. А у нас можно почему-то. Закон, мне кажется, неплохо.
Понимаешь, в чем дело?
И его исполнение. Да,
исполнение, скорее, закон-то дело? Есть.
Вот тут мы опять попадаем в парадигму Российской Государственной Думы, которая по любому поводу принимает какой-нибудь запрет. Да? Давайте запретим открывать кафе без туалетов для инвалидов. Да? Вот мне кажется, кажется, что дело тут совершенно не в запретах, да, и дело не в обязательствах, дело просто в некотором ощущении, да, в некотором понимании, да. У меня есть друзья на инвалидных колясках, поэтому я, конечно, присобачу к своему, так сказать, типа, дому пандус, да, ну, просто потому, что они 5 раз в году приезжают. Ну,
а откуда у тебя возьмутся друзья на инвалидных колясках, если у тебя в школе дети на инвалидных колясках не учатся? И в институте дети на инвалидных колясках не учатся? Был недавно скандал в Марисе Терезе, когда мальчика, значит, вся группа носила на 3-й этаж, потому что учительница отказывалась ходить на первый преподаватель, куда он может заехать на инвалидной коляске, а лифта там нет, который обязан тоже быть.
Вот видишь, мы получаем удивительный и, по-моему, в общем, обнадеживающий портрет, так сказать, типа общества, который заключается в том, что преподавательница, которая старше, предположим, на там 20-30 лет, да, считает для себя возможным не реагировать на то, что у нее в группе есть студент на инвалидной коляске. Да?
Да, но следующее поколение, да.
Вся группа считает для себя нормальным, естественным, вот он же есть у нас, да, давайте мы его потащим тогда. Да?
Ну, собственно, да, это почти та же история, которую это про детей вы сказали. Родители против.
Они, конечно, изменения в мозгах, но они с двух сторон в любом случае должны быть. Потому что то, что те люди, которые сидят наверху, будут делать исключительно то, что хотят люди снизу. Если все вот сегодня скажут, что им нужно это, люди сверху это сделают.
Мы прервемся буквально на несколько мгновений и продолжим наш разговор после большого перерыва.
И снова здравствуйте. Программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И в гостях у нас сегодня Митя Олешковский, руководитель проекта «Нужнапомощь.ру», Валерий Панюшкин, журналист, руководитель проекта «Порядок вещей», и Янина Урусова, основатель проекта «Без границ Кутюр» и генеральный директор культурного центра «Без границ». Говорим мы о людях с особенностями развития, о том, как они себя чувствуют в России накануне Дня толерантности 16 ноября. Насколько толерантно российское общество к любым проявлениям инаковости? Вот у меня здесь есть кое-какие цифры, конечно, они совершенно очевидны. Я думаю, нашим слушателям есть такой индекс толерантности, который подсчитывает ОСР, Организация экономического сотрудничества и развития. Россия по этому индексу 31. Там 100 по 100-бальной шкале. Ниже только Индонезия 30, Китай, например, 34, средняя по больнице, средняя по миру 61, Бразилия 71, Канада 85. Вот это что касается индекса толерантности.
Зато мы 8-е в мире по уровню развития волонтерства. То есть, видите, мы готовы бесплатно помогать всем, кто нуждается в этой помощи.
А что это? Такой разрыв? Он
не беспокойтесь, город-деревня,
это поколенческие разрывы? Москва, малые города?
Я думаю, что это просто каша, в которую все смешано, и люди просто кидаются, если говорить про волонтерство, люди кидаются решать какие-то проблемы, которые на них, с которыми они сталкиваются, да, и с несправедливостью, которую они встречают в жизни. Вот. А что касается толерантности, уже много раз это оговорено, обсуждено, что просто не знают, просто не информированы. Это решается действительно, на мой взгляд, очень просто. Любая нетолерантность решается очень просто.
Какие наиболее проблемные, так скажем, группы в этой во всей каше, о которой здесь говорит Митя Олешковский? Или здесь невозможно кого-то одного выделить?
Смотрите, да, я бы по поводу проблемности...
Но более стигматизированные, групп, так скажем, общества.
Вот я говорю, по поводу проблемности групп я бы ввел такой, так сказать, типа индекс, значит, Панюшкина, да, вот какими я занимаюсь, те и самые проблемные.
Мужчины кавказской национальности, отсидевшие в тюрьме с каким-нибудь туберкулезом, вернувшиеся.
ВИЧ и нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Да. Это даже не инвалиды,
это я как бы сказала. Как из того анекдота, когда президентом США станет одноногая цветная лесбиянка.
Да, потому что мы нетолерантны, ну, то есть, да, мы на 31-м месте, но у нас проблемы совсем, да, инвалиды здесь, так скажем так, эти люди, они...
Ну, вы знаете, мне на самом деле не кажется. Мне кажется, что даже к заключенным в России относятся лучше, чем, например, к детям с нарушениями развития.
Да, слушайте, да? Вы знаете, я что хочу... Прости, что я тебя прервал. Мне кажется, что у нас вообще, в принципе, да, к взрослым относятся плохо.
К взрослым?
Да.
Это правда, да, да. И поэтому...
Дети всегда впереди, да.
Поэтому я вот... Значит, вот там еще один проект, которым я занимаюсь, это помощь взрослым больным раком, да, потому что, ну, потому что детям больным раком люди...
Очень легко набирают деньги.
Помогают, да, а взрослым не помогают по непонятным причинам, да, вот, ну, потому что у этих взрослых есть дети, да, все летали в самолете, все помнят, что там снабдите кислородной маской сначала себя, а потом ребенка. Почему себя? Потому что если взрослый потеряет сознание...
Погибнут оба.
То погибнут оба, да. Поэтому, значит... У этих взрослых тоже есть дети, эти взрослые отвечают за несколько других жизней, эти взрослые создают...
Валера, там... это ты говоришь, у тебя есть возможность анализировать ситуацию и осознавать ее как-то на больше, чем один уровень глубже. А, к сожалению, у большинства людей, которые не понимают, не сталкивались с такой проблемой, которым это невдомек, что если с тобой что-то случится, то тебе никто не поможет, да, они рассчитывают, что им кто-то обязательно поможет.
Есть, например, государство. Есть простой, понятный пример. Да? Есть один случай, по крайней мере, известный мне, когда в России всегда сразу помогают взрослым. Это вылет автомобиля с дороги. Мгновенно останавливаются. Останавливают 5 машин, там все идут, вытаскивают его оттуда, перевернувшегося, или там вытаскивают автомобиль, да, потому что все участники движения понимают, что это такое вылететь с дороги, да, и все участники движения понимают, что делать, да, что, ну, окей, вот он вылетел, хорошо, сейчас мы его подцепим, подтащим, вытащим, да, там, или он перевернулся и загорелся, значит, его нужно вытащить из автомобиля, да, все могут поставить себя на место того, с кем случилась эта авария, и все понимают, что надо делать, да, значит, остается один маленький шаг. Знаете, какой процент людей заболевает раком? 100%.
Ну, не все доживают.
Все, кто не успел умереть от чего-нибудь другого, обязательно заболеют раком. А вот если вы вкладываете в голову себе эту мысль, да, что это точно случится с вами, с вашими родственниками, со всеми, кто не успеет умереть от инфаркта раньше, да, то сознание ваше становится таким же, как сознание автомобилиста, да, что там очень плохо вылететь с дороги, да. Еще один шаг – это там немножко узнать про то, чего можно сделать в случае, значит, заболевания раком, да, сколько времени можно подарить человеку, да, там, год, 5, 10, 20, 25, и вы уже приходите к... Ну, времени, в общем, сопоставимому с нормальной человеческой жизнью, да. Это, Митя прав абсолютно, это вопрос просвещения, да. Вы знаете, что надо мыть руки, и вы моете руки. Вы знаете, что, ну, вот какие-то простые вещи.
Я сейчас тоже скажу еще одну информацию для тех, кто нас слушает. Как вы думаете, сколько процентов, вот если есть 100% слепых людей, да, в разных формах слепота, это не значит, что я совсем слепой, ничего не вижу. А сколько из них рождается слепыми из 100%? Ну так, 2. Тоже это примерно о том же, да? То есть и мы же все сидим сейчас с этими девайсами, мы с ними просыпаемся, засыпаем, мы все время перед компьютером сидим. Это означает, что и мы еще не знаем даже, какие последствия вот это все будет иметь для наших глаз в каком-то обозримом будущем, да? Вот. Так что слепота тоже нас всех ожидает. И считается, что в каждой четвертой российской семье по статистике есть человек с инвалидностью. И я думаю, что их даже больше на самом деле, в общем.
Ну так что с точки зрения социальной терапии, что необходимо? Больше интегрировать, грубо говоря, выводить этих людей на улицы, выходить им на улицы, чтобы в каждом классе, там, не знаю, распределять в школе по
это
классам.
Это комплексная и массовая работа. Во-первых, это, конечно, работа государства, общества, средств массовой информации в первую очередь. Во-вторых, это работа некоммерческих организаций, это работа и некоммерческих организаций в том числе. Это работа всех вокруг, всех вместе. Но кто-то должен конкретно эту работу возглавить и направить ее в правильное русло. Но вы же понимаете, что если речь идет о каком-то образовании людей, о том, чтобы их просвещать и так далее, то эта ниша уже занята сейчас в современном обществе. Она занята пропагандой или она занята образованием в правильном направлении. Поэтому, к сожалению, и более того, в общем-то, есть много СМИ, которые не занимаются пропагандой, да, но эти СМИ, им не интересно публиковать информацию про, например, ДЦП. Вот Валера, я полностью разделяю его боль по этому поводу, часто в Фейсбуке сокрушается. Говорит, ну почему информацию о том, что детям не хватает лекарств, читает 3,5 калеки? А почему информацию о том, что там, ну, там что угодно другое, читает 300 тысяч человек? Почему вот в нашей стране умирают там каждый день тысячи и тысячи людей просто из-за того, что страна такая. Можно вот щелкнуть пальцем, они не будут умирать.
Особенности восприятия, плюс, может быть, это действительно вот последнее, может, это какой-то вот такой русский характер, что у нас блокируется, в России блокируется негативная информация. Люди не говорят о болезни, люди не приняты. Уже мы об этом говорили. Я помню месяц где-то назад, да, когда Светлана Алексеевич получила премию Нобелевскую, мы сидели за этим же столом и говорили о том, почему в России не любят и не умеют говорить о боли, не умеют говорить о прошлой травме. Да, вот как у кого-то в анамнезе там ГУЛАГ, расстрелянные, чистки, коллективизация. Но все это...
Одно все за другим потянется.
Вот, это, конечно, да, практически то же самое. То есть это общество, знаете, не умеющее говорить о боли.
Это про это, к этому еще добавляется вот этот биологический страх, что тело другое или как-то человек по-другому. Мы хотим видеть зеркальное отражение себя того же цвета, того же пола, того же возраста. Да? Любая другая ситуация может стать некомфортной для многих. Но, вы знаете, мне кажется, что есть хорошая новость. Смотрите, если мы говорим, что у нас есть гандикап, ситуация гандикапа. 50 лет назад это началось в другой стране, которая сейчас ушла гораздо дальше. И если у нас сейчас уже дети в вузе носят своего сокурсника на третий этаж, да, и мы с вами все-таки этим занимаемся и разговариваем.
А чем, кстати, эта история кончилась?
У нас есть надежда, что это будет все хорошо.
Я хотел уточнить просто, не прерывая
вас. Я про это знаю, что Андрей Малахов снимал про этот репортаж на Первом канале.
Я хочу вот уже сказать, говорят, что никакого особенного русского характера в этом смысле нет. Все то же самое, что происходит в России сейчас, происходило
60 лет назад
в Соединенных
Штатах. 15 лет назад в Германии.
В Штатах Америки. Давайте вспомним, что Гитлер уничтожал в лагерях не только евреев и цыган, но и инвалидов, и геев. И вот посмотрите-ка вы сейчас на Германию, да, на
ну, не хотелось бы нас мерить мерками Германии
37-го. Ну, у нас было то же самое в 45-м году.
Ну, простите, но, в общем, мы в смысле толерантности недалеко ушли от Германии 30-х годов, но это движение я вижу, да. Я, который начал заниматься всем этим примерно 20 лет назад, давно живу, много знаю. Я помню времена, когда благотворительные пожертвования собирались только на девочку 5 лет, блондинку с пороком сердца, то есть такую, которую можно прооперировать, и через месяц она идет записываться в балетный класс, да, или секцию художественной гимнастики, или что-нибудь такое. И я вижу, как сейчас люди собирают на мукополисахаридоз, неизлечимое заболевание, как они собирают деньги на школы для детей со множественными нарушениями развития. Я вижу, как собирают деньги на хоспис. И я являюсь свидетелем того, как вот эта вот идея толерантности все больше и больше проникает в общество, несмотря на яростное сопротивление государства.
И, кстати, действительно проникает вот по последнему опубликованному буквально на днях индексу, хоть мы и опустились на 129 место в уровне мировой благотворительности, но количество пожертвований возросло в нашей стране. То есть количество людей, которые сделали пожертвования, возросло. Наверное, это в том числе связано с тем, что возросло и количество проблем, с которыми приходится бороться. Но уже хорошо, что люди не сидят и не ждут, что кто-то сверху их спасет, и уже от этого патернализма пытаются избавиться.
Мне кажется еще, что это такой поколенческий вопрос, потому что сейчас, например, центр лечебной педагогики, почему он вообще стал возможен? Потому что в какой-то момент родители нашего с вами возраста сказали, мы не хотим, чтобы наши дети, чтобы мы хотим, чтобы они жили с нами, чтобы все было нормально. И вот теперь уже 10 класс выпустился, теперь уже есть у них училище, теперь уже дальше эти люди работают. То есть проект живет. Потом родились другие дети, которым сейчас 20-25 лет. Это совершенно, они родились с новыми технологиями. Все сидят в интернете, и инвалид, не инвалид, они все одинаковые. И у них другое еще восприятие вообще мирового устройства. И мне кажется, что пройдет время, дайте нам еще лет 15, 20, 30, а уж через 50, знаете?
Ну да, как это, Столыпин все говорил, да, дайте России.
Очень жалко только, что...
В эту пору прекрасно.
Очень жалко только, что это все, вы знаете, так долго и так медленно. Могло бы быть очень быстро и сейчас.
А все должно происходить медленно и неправильно, как сказал классик. Да, чтобы глаз... человек...
Извините, просто человек молодой,
глаза должны быть горячие.
А я понимаю, что нет, но это... К сожалению, это требует времени, да, ну, там, посмотрите, что происходило в Соединенных Штатах Америки с афроамериканцами.
Вот мы вернулись к тому же 50-летнему лагу, о котором писал еще Гайдар, который по уровню модернизации, урбанизации, индустриализации, и вот в результате по уровню толерантности мы с тем же лагом.
Если мы хотим прекрасную липовую аллею, которая ведет к дому, да, ну, простите, придется подождать 200 лет.
И потом, ведь это неплохо и нехорошо, то, что там раньше, у нас позже. Это просто, знаете, вот вы родились раньше, у вас опыта больше. И я прямо сейчас все время вот как бы думаю, как бы мне вот быть так же. Ну, странно, да? Вот. Не надо себя мерить по кому-то.
Будете.
Будем, все мы там будем.
Ну что ж, вот тогда на этой более позитивной ноте я рад, что к концу этого эфира мы все-таки вышли на вопрос о том, что это в большой степени поколенческая вещь, проблема опыта. Нет каких-то структурных проблем в российском обществе, которые мечтают ему стать более толерантным и открытым. И, может быть, когда-то действительно, это действительно очень хороший праздник, да, День толерантности, то же самое будет 3 декабря, если я не ошибаюсь, День инвалидов. Но в любом случае, мне кажется, что правильное общество, идеальное общество – это то, где таких праздников нету, потому что это просто люди, такие же люди. Нет же Дня блондинов, да, Дня голубоглазых. Вот. Это такие же люди, как и все мы, участники, равноправные участники общества разных и равных людей. Это программа «Археология». У нас в гостях были Енина Урусова, Валерий Панюшкин и Митя Олешковский. Меня зовут Сергей Медведев. Всего доброго.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я-то, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5885, 5925 и 7485 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».